Огонь на столе. Я, кажется, еще ничего не рассказывал вам о своих лошадях. Между тем, у меня и с ними случалось немало чудесных историй. Дело было в Литве. Я гостил у одного приятеля, который страстно любил лошадей. И вот, когда он показывал гостям лучшего своего коня, которым он особенно гордился, конь сорвался с узды, опрокинул четырех конюхов и помчался по двору, как безумный. Все в страхе разбежались. Не нашлось ни одного смельчака, который дерзнул бы приблизиться к рассвирепевшему животному. Только я один не растерялся, потому что, обладая удивительной храбростью, я с детства умею обуздывать самых диких коней. Одним прыжком я вскочил коню на хребет и мгновенно укротил его. Сразу почувствовав мою сильную руку, он покорился мне, словно малый ребенок. С торжеством объехал я весь двор, и вдруг мне захотелось показать свое искусство дамам, которые сидели за чайным столом. Как же это сделать? Очень просто. Я направил коня к окну и, как вихрь, влетел в столовую. Дамы сперва очень испугались, но я заставил коня вспрыгнуть на чайный стол и так искусно прогорцевал среди рюмок и чашек, что не разбил ни одной рюмки, ни одного самого маленького блюдца. Это очень понравилось дамам. Они стали смеяться и хлопать в ладоши, а мой друг, очарованный моей удивительной ловкостью, просил меня принять эту великолепную лошадь в подарок. Я был очень рад подарку, так как собирался на войну и давно подыскивал себе скакуна. Через час я уже мчался на новом коне по направлению к Турции, где в то время шли жестокие бои. Пол коня. В боях я, конечно, отличался отчаянной храбростью и впереди всех налетал на врага. Однажды после жаркого сражения с турками мы захватили неприятельскую крепость. Я первый ворвался в нее и, прогнав из крепости всех турок, подскакал к колодцу напоить разгоряченного коня. Конь пил и никак не мог утолить свою жажду. Прошло несколько часов, а он все не отрывался от колодца. Что за чудо? Я был изумлен. Но вдруг позади меня послышался странный плеск. Я посмотрел назад и от удивления чуть не свалился с седла. Оказалось, что вся задняя часть моего коня была отрезана начисто, и вода, которую он пил, свободно выливалась позади, не задерживаясь у него в животе. От этого за моей спиной образовалось обширное озеро. Я был ошеломлен. Что за странность? Но вот прискакал ко мне один из моих солдат, и загадка мигом объяснилась. Когда я скакал за врагами и ворвался в ворота неприятельской крепости, турки как раз в ту минуту захлопнули эти ворота и отрезали заднюю половину моего коня. Словно разрубили его пополам. Эта задняя половина некоторое время оставалась неподалеку от ворот, брыкаясь и разгоняя турок ударами копыт, а затем ускакала на соседний луг. Она там пасется и сейчас, — сообщил мне солдат. Пасется? Не может быть. Посмотрите сами. Я помчался на передней половине коня по направлению к лугу. Там я действительно нашел заднюю половину коня. Она мирно паслась на зеленой поляне. Я немедленно послал за военным врачом, и он, недолго думая, сшил обе половины моей лошади тонкими лавровыми прутьями, так как ниток у него под рукой не случилось. Обе половины отлично срослись, а лавровые ветви пустили корни в теле моей лошади. А через месяц у меня над седлом образовалась беседка из лавровых ветвей. Сидя в этой уютной беседке, я совершил немало удивительных подвигов. Верхом на ядре. Впрочем, во время войны мне довелось ездить верхом не только на конях, но и на пушечных ядрах. Произошло это так. Мы осаждали какой-то турецкий город, и понадобилось нашему командиру узнать, много ли в том городе пушек. Но во всей нашей армии не нашлось храбреца, который согласился бы незаметно пробраться в неприятельский лагерь. Храбрее всех, конечно, оказался я. Я стал рядом с огромнейшей пушкой, которая палила по турецкому городу. И когда из пушки вылетело ядро, я вскочил на него верхом и лихо понесся вперед. Все в один голос воскликнули: «Браво, браво, браво, Мюнхгаузен!» Сперва я летел с удовольствием, но когда вдали показался неприятельский город, меня охватили тревожные мысли. «Сказал я себе, влететь-то ты, пожалуй, влетишь, но удастся ли тебе оттуда выбраться? Враги не станут церемониться с тобою, они схватят тебя, как шпиона, и повесят на ближайшие виселицы. Нет, милый Мюнхгаузен, надо тебе возвращаться, покуда не поздно». В эту минуту мимо меня пролетало встречное ядро, пущенное турками в наш лагерь. Недолго думая, я пересел на него и, как ни в чем не бывало, помчался обратно. Конечно, во время полета я тщательно пересчитал все турецкие пушки и привез своему командиру самые точные сведения об артиллерии врага. За волосы. Вообще, за время этой войны со мною было немало приключений. Однажды, спасаясь от турок, попробовал я перепрыгнуть болото верхом на коне. Но конь не допрыгнул до берега, и мы с разбегу шлепнулись в жидкую грязь. Шлепнулись, стали тонуть, спасения не было. Болото с ужасной быстротой засасывало нас глубже и глубже. Вот уже все туловище моего коня скрылось в зловонной грязи. Вот уже и моя голова стала погружаться в болото, и оттуда торчит лишь косичка моего парика. Что было делать? Мы непременно погибли бы, если бы не удивительная сила моих рук. Я страшный силач. Схватив себя за эту косичку, я изо всех сил дернул вверх и без большого труда вытащил из болота и себя, и своего коня, которого крепко сжал обеими ногами, как щипцами. Да, я приподнял на воздух и себя, и своего коня. И если вы думаете, что это легко, попробуйте проделать это сами. Пчелиный пастух и медведи. Но ни сила, ни храбрость не спасли меня от страшной беды. Однажды во время боя турки окружили меня, и хотя я бился как тигр, я все же попал к ним в плен. Они связали меня и продали в рабство. Для меня начались черные дни. Правда, работу мне давали нетрудную, но довольно скучную и надоедливую. Меня назначили пчелиным пастухом. Каждое утро я должен был выгонять султановых пчел на лужайку, пасти их весь день, а вечером загонять обратно в улье. Вначале все шло хорошо, но вот как-то раз, пересчитав своих пчел, я заметил, что одной не хватает. Я отправился искать ее и скоро увидел, что на нее напали два огромных медведя, которые, очевидно, хотели разорвать ее надвое и полакомиться ее сладким медом. У меня не было с собой никакого оружия, только маленький серебряный топорик. Я размахнулся и запустил этим топориком в жадных зверей, чтобы испугать их и освободить бедную пчелку. Медведи бросились бежать, и пчелка была спасена. Но, к несчастью, я не рассчитал размаха своей могучей руки и швырнул топорик с такой силой, что он залетел на Луну. Да, на Луну! Вы качаете головой и смеетесь, а мне в ту пору было не до смеха. Я задумался, что же мне делать? Где достать такую длинную лестницу, чтобы добраться до самой Луны? Первое путешествие на Луну. К счастью, я вспомнил, что в Турции есть такой огородный овощ, который растет очень быстро и порою дорастает до самого неба. Это турецкие бобы. Ни минуты, ни медля. Я посадил в землю один из таких бобов, и он тотчас же начал расти. Он рос все выше и выше и вскоре дотянулся до Луны. «Ура!» — воскликнул я и полез по стеблю вверх. Через час я очутился на Луне. Нелегко мне было найти на Луне серебряный свой топорик. Луна серебряная и топорик серебряный. Серебра на серебре не видно. Но, в конце концов, я все же отыскал мой топорик на куче гнилой соломы. Я с радостью засунул его за пояс и хотел спуститься вниз на землю. Но не тут-то было. Солнце высушило мой бобовый стебелек, и он рассыпался на мелкие части. Увидя это, я чуть не заплакал от горя. Что делать? Что делать? Неужели мне никогда не вернуться на землю? Неужели я так и останусь всю жизнь на этой постылой луне? О, нет, ни за что! Я подбежал к соломе и начал вить из нее веревку. Веревка вышла не длинная, но что за беда? Я начал спускаться по ней. Одной рукой я скользил по веревке, а другой держал топорик. Но скоро веревка кончилась, и я повис в воздухе между небом и землей. Это было ужасно, но я не растерялся. Недолго думая, я схватил топорик и, крепко взявшись за нижний конец веревки, отрубил ее верхний конец и привязал его к нижнему. Это дало мне возможность спуститься ниже к земле. Но все же до земли было далеко. Много раз приходилось мне отрубать верхнюю половину веревки и привязывать ее к нижней. Наконец я спустился так низко, что мог рассмотреть городские дома и дворцы. До земли оставалось всего 3 или 4 мили. И вдруг, о ужас, веревка оборвалась. Я грохнулся на землю с такой силой, что пробил яму глубиною по крайней мере в 0,5 мили. Придя в себя, я долго не знал, как мне выкарабкаться из этой глубокой ямы. Целый день я не ел, не пил, а все думал и думал. И, наконец, додумался. Выкопал ногтями ступеньки и по этой лестнице взобрался на поверхность земли. О, Мюнхгаузен нигде не пропадет! Наказанная жадность. Опыт, приобретенный таким тяжелым трудом, делает человека умнее. После путешествия на Луну я изобрел более удобный способ избавлять своих пчел от медведей. Вечером я вымазал медом оглоблю телеги и спрятался неподалеку. Как только стемнело, к телеге подкрался огромный медведь и стал жадно слизывать мед, которым была покрыта оглобля. Обжора так увлекся этим лакомством, что и не заметил, как оглобля вошла ему в глотку, а после в желудок и в конце концов вылезла у него позади. Этого я только и ждал. Я подбежал к телеге и вбил в оглоблю позади медведя толстый и длинный гвоздь. Медведь оказался надетым на оглоблю. Теперь уж ему не соскользнуть ни туда, ни сюда. В таком положении я оставил его до утра. Утром услышал об этой проделке сам турецкий султан и пришел взглянуть на медведя, пойманного при помощи такой удивительной хитрости. Он долго смотрел на него и хохотал до упаду. Лошади под мышками, карета на плечах. Вскоре турки отпустили меня на свободу и вместе с другими пленными отправили обратно в Петербург. Но я решил уехать из России, сел в карету и покатил на родину. Зима в том году была очень холодная, даже солнце простудилось, отморозило щеки, и у него сделался насморк. А когда солнце простужено, от него вместо тепла идет холод. Можете себе представить, как сильно я продрог в моей карете? Дорога была узкая, по обеим сторонам шли заборы. Я приказал моему ямщику протрубить в рожок, чтобы встречные экипажи подождали нашего проезда, потому что на такой узкой дороге мы не могли разъехаться. Кучер исполнил мое приказание. Он взял рожок и стал дуть. Дул, но из рожка не вылетало ни звука. А между тем навстречу нам ехал большой экипаж. Делать нечего, я вылезаю из кареты и выпрягаю моих лошадей. Затем взваливаю карету на плечи, а карета тяжело нагруженная, и одним прыжком переношу карету опять на дорогу, но уже позади экипажа. Это было нелегко даже мне, а вы знаете, какой я силач. Немного отдохнув, я возвращаюсь к моим лошадям, беру их под мышки и такими же двумя прыжками переношу их к карете. Во время этих прыжков одна из моих лошадей начала отчаянно брыкаться. Это было не очень удобно, но я засунул ее задние ноги в карман моего сюртука, и ей поневоле пришлось успокоиться. Потом я впряг лошадей в карету и спокойно доехал до ближайшей гостиницы. Приятно было согреться после такого лютого мороза и отдохнуть после такой тяжелой работы. Оттаявшие звуки. Мой кучер повесил рожок неподалеку от печки, а сам подошел ко мне, и мы начали мирно беседовать. И вдруг рожок заиграл. Тру-ту-ту, тра-та-та, ра-ра-ра. Мы очень удивились, но в ту же минуту я понял, почему на морозе из этого рожка нельзя было извлечь ни единого звука, а в тепле он заиграл сам собой. На морозе звуки замерзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и стали сами вылетать из рожка. Мы с кучером в течение всего вечера наслаждались этой очаровательной музыкой.